Все помнят, что в конце прошлого года произошла чудовищная катастрофа в Индийском океане, цунами 26 декабря, которое унесло много тысяч жизней. Но тогда же, буквально на следующий день, 27 декабря, произошла еще одна катастрофа в космическом пространстве, которая, кстати говоря, тоже прошла по лентам новостей, где писали о том, что произошел взрыв, который мог бы при определенных условиях уничтожить Землю, магнит, упоминали самый мощный во Вселенной, еще какие-то странные слова были. Но в каком-то отдаленном смысле эти два явления могут оказаться похожими. Землетрясение, которое привело к появлению волны цунами, и некая катастрофа на далекой нейтронной звезде, которая привела к огромной вспышке гамма-излучения. И сегодня мы будем говорить о ней с научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга Сергеем Поповым и старшим научным сотрудником Астрокосмического центра ФИАН Борисом Штерном. Сергей, вот расскажите для начала, что, собственно говоря, было зарегистрировано, потому что сообщения, которые тогда проходили на фоне еще сообщений о цунами, воспринимались немножко так апокалиптически.
Ну, конечно, ничего страшного с точки зрения земной жизни не произошло. Дело в том, что объект, который породил эту гигантскую вспышку, находится очень далеко. Речь идет о расстоянии в десятки тысяч световых лет от нас.
Но это в нашей галактике все-таки.
Да, это объект нашей галактики, но объект примерно столь же далекий, как центр нашей галактики. И находится он, кстати, как раз в направлении на центр галактики, в созвездии Стрельца, где, кстати, в декабре находилось Солнце. Вспышку зарегистрировали приборы, предназначенные для изучения Солнца. Те, кто постоянно смотрят на Солнце, рентгеновские спутники. В результате вот этой короткой вспышки рентгеновские спутники на некоторое время просто ослепли, потому что обычно они не предназначены для приема столь мощных импульсов излучения.
С расстояния в десятки тысяч световых лет пришел импульс, который подавил работу спутников, предназначенных для изучения близко лежащего Солнца?
Да, светимость самой вспышки была огромная. В течение доли секунды объект излучал как миллиард миллионов солнц.
Даже себе трудно представить. За секунду излучения столько, сколько солнца там насветило за годы?
За тысячи лет.
За тысячи лет, за долю секунды.
Это колоссальная вспышка, и поэтому эти объекты достаточно давно пристально изучаются. Но до этого астрономам не удавалось зарегистрировать столь мощную вспышку. Как понимают наши слушатели, на свете слонов гораздо меньше, чем тараканов. Поэтому мощные вспышки происходят достаточно редко. Такие вспышки, подобные наблюдавшиеся 27 декабря, повторюсь, она была самой мощной из всех предшествующих, таких вспышек наблюдалось всего три. Первая наблюдалась 5 марта 1979 года. И, на мой взгляд, это одно из самых замечательных открытий отечественных астрономов с точки зрения наблюдений, когда с помощью аппаратуры, установленной на спутниках Венера, группа Мазица из тогда Ленинграда зарегистрировала первую гигантскую вспышку.
То есть это на тех самых Венерах, которые, собственно, к Венере и летели, да?
Да, но обычно на спутниках межпланетных ставят дополнительную аппаратуру, и не редкость, что на спутниках, летящих к Марсу или к Венере, стоят дополнительные детекторы для изучения гамма-всплеска. А гамма-всплески в 1979 году уже достаточно активно изучались.
Борис Штерн.
Гамма-всплески — это гораздо более чудовищное явление, чем вспышка, произошедшая 27 декабря. Они выделяют энергии в миллион раз больше примерно. Но они находятся на совершенно чудовищных расстояниях. Грубо говоря, на краю видимой части Вселенной.
Для многих людей это все трудно различимо. Край Солнечной системы, край галактики, край Вселенной. Чтобы представить, это во сколько раз дальше?
Так, это миллиарды световых лет. В миллион раз дальше примерно.
Говорили там про то, что такая мощная вспышка чуть не вывела все из строя. Но если сравнить ее с чем-то, с Солнцем, например, она засветила Солнце, например. Сергей?
Нет, все-таки Солнце слишком близко, и засветить его достаточно тяжело. Но эта вспышка по своему воздействию на Землю может быть сравнима с солнечными вспышками. Солнечные вспышки — это явление близкое, достаточно хорошо изученное, но нужно иметь в виду, что объект, который произвел вспышку, находится гораздо дальше, чем Солнце.
То есть сравнимо с солнечными вспышками. А если со всем излучением Солнца, то это как?
Конечно, гораздо слабее Солнца. На земную поверхность приходила энергия примерно в миллион раз меньше, чем приходит от Солнца.
Но все это шло в гамма-диапазоне, да, и, наверное, это как-то могло оказать влияние на...
Например, на радиосвязь.
И спутники, опять же, какие-то...
Ослепли.
Я понял, ослепли, да? Тогда встает вопрос. Мощность излучения вот этих вспышек все-таки каким образом была измерена, если все спутники, как вы говорите, ослепли там и ничего не могли зарегистрировать? Борис Штерн.
Пришел вот этот самый основной пик, когда все ослепли, но через секунду увидели небольшой пик, который уже можно было измерить. Откуда он взялся? Оказывается, это отражение сигнала от Луны.
Сергей Попов.
Группе Мазица, опять же, удалось внести существенный вклад в изучение природы этих объектов. Они увидели именно отраженный от Луны сигнал спутником, который находился в тени Земли. Здесь сразу на память приходит миф о медузе Горгоне, не ослепнуть от взгляда которой можно было только глядя в отражение.
Подобное явление, действительно ли оно может представлять какую-то опасность для Земли?
Ну, оценки показывают, что вспышка была бы реально опасна для землян, если бы она произошла на расстоянии в несколько десятков световых лет от нас. Возможно, за время геологической истории Земли такие вспышки, одна, может быть, две, происходили. Но, к счастью, источники, которые порождают такие вспышки, достаточно редкие. Сейчас в нашей галактике мы знаем 4 таких источника на всю нашу большую галактику.
Кроме того, еще вот такие мощные вспышки очень редкие. Такую вспышку видно с расстояния десятки миллионов световых лет. Далеко за пределами галактики. В этой сфере видимости находится крупнейшее скопление галактик, созвездие Дева. Там многие сотни галактик. И 10 лет летал прибор, который бы прекрасно видел такие события вот из этого скопления. И он не видел там ничего особенного. Вот за 10 лет. И если все это пересчитать на нашу галактику, получается, что такие вспышки не должны быть чаще, чем раз в 1000 лет. Это значит, мы наблюдали вообще какое-то уникальное событие 27 декабря.
Если нам так повезло, что мы это видели, но нас не спалило, то мы можем тогда выдвинуть какие-то предположения, что же там было?
Да. Уже в 79 году, благодаря, в первую очередь, работе группы Мазица, люди поняли, что источником являются нейтронные звезды. Это удалось понять, потому что в хвосте вспышки наблюдались пульсации с периодом в несколько секунд. Такие периоды характерны только для нейтронных звезд, поэтому уже 25 лет назад ученые знали, что источниками таких вспышек, сами источники получили название источники мягких повторяющихся гамма-всплесков, являются нейтронные звезды.
Надо все-таки дать небольшой комментарий, что такое нейтронная звезда.
Нейтронная звезда — это одна из трех возможных конечных стадий эволюции обычной звезды. Звезды, которые в 10-20 раз тяжелее Солнца, испытывают взрыв сверхновой. Ядро звезды схлопывается и превращается в шарик размером примерно 10 километров, плотность которого равна плотности атомного ядра.
Вообще периоды всякие, вот, очень важный источник информации в астрономии. Период почти всегда обозначает какое-нибудь вращение или пульсацию какую-то.
Да, это период вращения нейтронной звезды. Другой вопрос, почему эти нейтронные звезды способны порождать такие вспышки, а другие нейтронные звезды, которых мы знаем уже более 1000, например, это радиопульсары, таких вспышек не порождают. Здесь было выдвинуто несколько гипотез, но на сегодняшний день одна из гипотез, безусловно, лидирует. Суть этой гипотезы в том, что источниками таких вспышек являются нейтронные звезды с колоссальным магнитным полем.
Вообще говоря, такое сообщение о том, что это гигантский магнит, приходили, но вот мне трудно себе представить, как магнит может породить излучение.
Ну, во-первых, вопрос, насколько сильное это поле. В данном случае это поле порядка 10-15 гаусс.
Да, если сравнить, вот у Земли сколько магнитное поле, собственно?
Пол гаусса.
То есть это 10 в 15 степени раз больше, чем на Земле.
Совершенно верно, да. Вот если пересчитать энергию этого магнитного поля по знаменитой формуле Эйнштейна E равняется mc квадрат, это масса, соответствующая этой энергии, получается 100 тонн в кубическом сантиметре.
Только магнитное поле
столько
весит.
Магнитное поле.
То есть именно само поле – это все-таки форма материи, как это пишут в учебниках по физике, которая в том числе обладает энергией и, значит, обладает массой. Да?
Безусловно. Теперь представьте себе, что это поле как-то умудрилось высветить свою энергию. Это постоянно происходит на Солнце в виде магнитных вспышек. Это что такое? Магнитное поле присоединяется, меняет свою геометрию. Оно становится слабее. И вот оставшаяся энергия, которая ушла из этого магнитного поля, она сначала идет в частицы, в электроны, позитроны. Из-за того, что плотность громадная, заваривается такая некоторая каша, которая в конце концов идет в гамма-кванты.
Сергей Попов.
Еще в 92 году была высказана гипотеза о существовании объектов, которые назвали магнитары. Активность такой нейтронной звезды связана уже в основном с энергией магнитного поля. Если активность радиопульсара связана с вращением, пульсар замедляется и поэтому излучает.
То есть отдает энергию вращения, да?
Да. Активность рентгеновских пульсаров связана с тем, что вещество падает в мощном гравитационном поле нейтронной звезды, а магнитары — это объекты, которые выделяют запасенную энергию магнитного поля.
А как вообще убедились в том, что там работает именно магнитное поле?
Ну, здесь, как обычно, мы сталкиваемся с тем, что в астрономии мы интерпретируем наблюдения. В астрономии невозможно пощупать объект исследования руками, поэтому приходится основываться на достаточно косвенных данных. Всего несколько лет назад в спектре одного из объектов, порождающих такие вспышки, удалось найти спектральную деталь, которую большинство теоретиков связывает именно со сверхсильным магнитным полем. Пока никакой альтернативы этой гипотезе не видно.
Я встречал такие указания, что есть некая аналогия вот между цунами, нашим землетрясением, которое его вызвало, и вот этими вспышками, что на этих самых нейтронных звездах тоже случаются катаклизмы, в общем, сейсмического порядка.
Да, но здесь мы уже вторгаемся в область менее стандартных гипотез. Дело в том, что нейтронные звезды могут иметь некую форму сейсмической активности, могут происходить так называемые звездотрясения, когда происходят разломы в коре нейтронной звезды.
Она у нее твердая, да? У звезды твердая поверхность.
Да, у нейтронной звезды твердая поверхность. Это фактически целиком железо. Другое дело, что в случае гигантских вспышек пока нет общепринятой точки зрения, что первично — вспышка или звездотрясение. Возможно, что именно изменение геометрии магнитного поля, выделение этой энергии приводит к разлому.
Насколько исчерпывающий уже список подобных экзотических явлений?
Но хочется верить, что список еще не исчерпан, что наука о нейтронных звездах еще далека от своего завершения. За последние годы зоопарк нейтронных звезд существенно расширился. Если 30 лет назад радиопульсары считались самыми типичными нейтронными звездами, и считалось, что все молодые нейтронные звезды похожи на радиопульсары, то теперь точка зрения существенно меняется. Мы знаем, что существуют молодые нейтронные звезды, совсем не похожие на радиопульсары. И все это очень интересно, потому что за счет высокой плотности в их недрах, за счет сверхсильных магнитных полей, нейтронные звезды — это очень интересный объект для физиков. Мы, пусть и косвенно, но можем изучать вещество при условиях, которые принципиально недостижимы в земных лабораториях. И поэтому как обычные нейтронные звезды, так и особенно их экзотические модификации, например, как магнитары или кварковые звезды, сразу привлекают внимание физиков. В общем, нейтронные звезды оказываются такими комплексными лабораториями, которые интересны очень широкому кругу ученых.